по-русски о русских. Здесь русский дух. Здесь Русью пахнет. Дышите глубже.
Пятнадцать часов шесть минут. В эфире программа «Русский дух». У микрофона Владимир Карпов. Сегодня с нами Анатолий Вишневский. Здравствуйте, Анатолий Григорьевич.
Добрый день.
Директор Института демографии Высшей школы НИУ. Давайте аббревиатуру.
Национальный исследовательский университет. Во.
Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Здравствуйте. Давайте с Лермонтова начнем. Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы мундиры голубые, и ты им преданный народ. Дальше стихотворение повествует о том, что он уезжает в Закавказье, но так или иначе это стихотворение часто вспоминают, когда говорят об эмиграции. Сегодня мы о ней и поговорим. Такое ощущение, что бегство от суровой действительности — это тоже такая своеобразная часть русского духа. Уехать, хлопнуть дверью, тосковать по родине, лить слезу, вспоминать о березках там, и так далее, и так далее, и так далее. Так это или нет? Давайте попробуем разобраться.
Ну, давайте. Ну, там на этом стихотворение Лермонтова не кончается. Там говорится, что, быть может, за стеной Кавказа.
Да, ну я и говорю, в Закавказье уезжаю туда.
Останусь, да, без твоих пошей, без их всевидящего глаза и их всеслышащих ушей. Поэтому я не знаю, русский ли дух, в чем русский дух, чтобы вот уйти от этого глаза и ушей, тогда, может, это и неплохо.
Нет, можно вспоминать кучу различных наших культурных деятелей, философов, историков, да. Политиков. И очень часто ты обращаешь внимание на то, что письмо отправлено откуда-нибудь из Италии, из Швейцарии, из Германии. Они там жили, они там работали, они там творили, но не здесь. Очень часто это происходит.
Ну, это тоже творили и здесь. Понимаете, иногда творили не здесь, но все-таки в основном творили здесь. Я не думаю, что все то, что создала русская культура и русская литература, не здесь было создано. Все было создано здесь. Но вот эта нота, которая звучит в стихотворении Лермонтова, она, конечно, тоже всегда присутствовала. Потому что вот душновато бывало всем этим нашим великим предшественникам.
Тесно.
А?
Тесно.
Тесновато, и именно душновато, потому что там уже и речь идет, вот видите, как раз...
Всевидящем оке,
всеслышащем ухе. И я думаю, что это тоже давит на людей, но не только это... Но, понимаете, тут, если брать 20 век, много было обстоятельств, которые выталкивали людей, заставляли их уезжать. И вот та эмиграция, которая сейчас имеет место, она условно ее называют четвертой эмиграцией.
Да, кстати, важно пояснить всем слушателям, что стали поговаривать в последнее время, что поток граждан, которые уезжают из страны, в последнее время интенсифицировался. Некоторые политические деятели называют цифру в 400 тысяч человек в 2014 году. Так-то или нет, сколько из них уехали, потому что стало
сколько
душно
идти? Сказали?
До 400 тысяч в 2014 году.
Нет, что-то это, мне кажется...
Мне тоже кажется, несколько завышенный, поэтому я говорю «до». Да?
Да.
Что, сколько из них уехали из-за того, что стало тесно и душно, сколько из них уехали, потому что здесь климат не устраивал, ну, это отдельный вопрос, но так или иначе, как будто бы опять заговорили о новой волне эмиграции. Вот, собственно, этому и посвящена наша сегодняшняя программа «Русский дух». Пытаемся понять, что же с нами происходит и почему мы очень часто предпочитаем страну покинуть.
Ну, вы знаете, вот когда вы так сказали, мы очень часто... Это все-таки некоторое преувеличение, потому что действительно уезжают люди, я не хочу сказать, что мало, но все-таки это, так сказать, не все мы ринулись за рубеж. Я занимаюсь этими вопросами, ну, давно уже, и я помню, что после распада Советского Союза в Европе была паника, что поскольку границы открылись после того, как они долго были закрыты, то все сейчас ринутся туда, и как их принять всех. И тогда я и мои коллеги, которые немножко лучше в этом, разбирались, говорили, что этого не произойдет. То есть, что, конечно, эмиграция будет, и она несравненно больше будет, чем до этого, потому что границы были закрыты, но так представляют себе, что все прямо устремятся на Запад. Это было большим преувеличением, и так и оказалось. Конечно, кто-то поехал, и многие поехали,
поток хлынул ощутимый, да? Поток хлынул ощутимый довольно.
Но вот так, чтобы он был очень большой, то есть там была эмиграция. Вот я почему сказал, что мы говорим, что это четвертая волна, потому что третья волна — это была та эмиграция, которая началась еще в советское время, когда выпускали там дозированно представители некоторых этнических групп, в частности, евреев, немцев, там, греков. Вот. И эта эмиграция еще продолжалась. Потом эмиграция в Израиль, в Америку, в Германию. Вот. Но потом пошла вот эта вот уже нынешняя эмиграция. Когда границы открыты, уже не надо не принадлежать никакой специальной группе. Кто хочет, может уехать, и уезжали. Но тут уже немножко другие механизмы, понимаете. Вот на счастье России у нас оказалась нефть, которая обеспечила некоторое повышение благосостояния. Тут не было того, что выталкивает, например, иммигрантов в Россию, допустим, из Украины, там, из Закавказья, из Центральной Азии, просто в поисках работы. Но ехало то, что действительно было, и что, конечно, для России не так уж хорошо, это утечка мозгов. Утечка мозгов была заметная. И я думаю, что это большие потери были с этим связаны для страны. Но тоже не все все-таки мозги утекли. В основном молодые уезжали, которые не могли реализовать себя, ну, потому что, вот, скажем, научные кадры. Ну, нет, у нас и не было все время таких сопоставимых условий для научного творчества, для научной работы, как есть на Западе. Вот. Это, ну и что сделаешь? Это вот надо как раз было бы подумать о том, чтобы такие условия создать. И иногда говорят о том, что надо создать, что создаем, но на самом деле этого нет.
Когда мы говорим о волнах иммиграции, чаще всего речь идет именно о 20 веке.
О 20-м, конечно.
А до этого из Российской империи вот именно такого волнообразного движения людей, уезжающих, были
насколько они? Насколько такого не было. Наоборот, Россия принимала, ну, несколько раньше, еще в екатерининские времена и позднее, вот когда вот эту самую Новороссию, которую сейчас склоняют, ее заселяли, это как ее заселяли? Приглашали туда и греков, и армян, и, значит, сербов, потому что это были пустые места, которые надо было заселять, как колонизация Новороссии в 19 веке и в 18 еще. Вот, приглашали, а особого выезда не было. То есть мы знаем некоторые имена, ну, вроде Тургенева, да, или Герцена, которые жили за границей, но это не было какой-то массовой эмиграцией из России. А вот огромная эмиграция была во время революции и гражданской войны, и после гражданской войны, там уже счет шел на миллионы. Это была первая большая волна иммиграции.
То есть, если мы говорим вообще о планете Земля, то мы знаем, что из некоторых стран, да, вот волнообразное такое движение наблюдалось. Как из Ирландии от голода и безработицы бежали куда-нибудь в Соединенные Штаты Америки. Это был мощный поток. А вот из России до 20 века никогда такого не было.
Ну, из России до 20-го, пожалуй, не было. Вообще, вот миграция, это надо тоже хорошо понимать, что это элемент, неотъемлемый элемент человеческой истории. Миграция — это вся Земля наша заселена благодаря миграциям, потому что человек возник где-то в одной точке земного шара и потом распространился, ну, за тысячелетия, конечно, по всей Земле. Но еще вот крупные миграции, самые, ну, были там, допустим, великие переселения народов в первом тысячелетии нашей эры, когда почти-то сменился весь состав этнический, языковой Европы, да, когда туда пришли племена там германцев и славян и так далее. Но Последняя такая крупная миграция, это была как раз миграция из Европы за океан. Это было связано с тем, что в Европе в XIX веке ускорился рост населения, произошел такой, по нынешним представлениям, мини-демографический взрыв, но все-таки там был демографический взрыв, и тогда население устремилось вот за океан, в Соединенные Штаты, нынешние, тогда их еще они только появились, и в Южную Америку, в Австралию, в Новую Зеландию, и не только из Ирландии, это было из самой Англии. И
Ирландия я привел как пример.
Ну, Ирландия характерный пример, потому что там действительно в середине века был страшный голод, и оттуда люди бежали, но ехали отовсюду, ехали из Германии, очень много ехало. И, кстати сказать, поскольку Соединенные Штаты были созданы сначала выходцами из Англии, то вот есть такое высказывание Бенджамина Франклина о том, что не надо пускать там всяких, ну, он там довольно сильные слова употребляет, вроде тех, которые у нас сейчас употребляют, когда говорят, что не надо пускать там из Центральной Азии и так далее, что они там необразованные и так далее. И вот он то же самое говорил, но это он говорил о немцах. Вот.
То есть немцы для Соединенных Штатов
вот
Америки были такие.
Для тогдашнего англоязычного, англосаксонского истеблишмента казались чем-то чуждым. А потом они составляют, сейчас они составляют, ну, очень много есть американцев немецкого происхождения. Потом была там иммиграция из Италии. Потом была уже ближе, уже в 20 веке иммиграция из России тоже, но из России скорее из Украины, из западных районов. Вот, потому что в России тоже было тогда перенаселение, угу. Почувствовалось в 20 веке. И из Центральной России было большое движение в Сибирь, переселение в Сибирь. Но вот из украинских районов, в том числе тех, которые тогда не принадлежали России, но и частично из тех, устремились вот в Канаду и в Соединенные Штаты. Есть замечательный рассказ Короленко, который называется «Без языка», как вот такой украинский крестьянин оказался в Соединенных Штатах, и как он там себя чувствовал, и как он не мог сначала себя там найти.
Но, кстати, их вот тоже довольно много сейчас оказалось, в том числе и в шоу-бизнесе, и благодаря этому мы знаем, там, ну, Дэвид Духовный тот же самый.
Нет, ну масса, там масса, конечно. И потом еще была еврейская эмиграция тоже в Соединенные Штаты, вот, тоже из Российской империи. Так что все это было. Но то, что я говорю, это уже как бы немножко ближе вот к нашему времени, начиная. Uh-huh. Другая эпоха началась в 17-18 году была, и после огромная эмиграция связана. Ну, там просто действительно, ну, я не знаю, Ленин говорил о 2 миллионах, ну, примерно так оно и было. Вот. И это уже люди, которые обосновались в Европе. Мы очень многих знаем и европейских деятелей культуры, в частности, и не только культуры, и науки русского происхождения, которые там жили и там, так сказать, обосновались, и вот во Франции в частности. Так что в этом ничего нового нет. И вот сейчас, когда говорят о возвращении соотечественников, то отчасти имеют в виду возвращение некоторых потомков тех, которые уехали там чуть не 100 лет назад. Вот. Но потом это все прекратилось, но потом была еще волна эмиграции, связанная с войной. Угу. Да, оккупация, война, там часть кого насильно, кто добровольно уезжал, потом были всякие там еще изменения границ и так далее. Вот это была вторая волна, тоже весьма значительная.
Если попытаться, да, ну, вот, говорить о неких предпосылках, о фундаменте mm-hmm. вот этих волн, это всегда было связано с политикой, если я правильно понимаю. Если мы говорим о миграции, и да.
У нас. Да.
Ну, потому что первая волна — это послереволюционная.
Да.
А потом...
Да, это просто бегство было значительной части, ну, это вместе с армией они уходили там и через Крым и так далее.
Так вот, если анализировать, например, то, что происходило тогда, всякий раз, когда у нас наблюдалась волна миграции, а можно ли говорить о том, что сейчас какие-то фундаментальные причины для того, чтобы люди начали уезжать, они опять появляются? И можно будет говорить о полномасштабной миграции, но спустя какое-то непродолжительное время, если анализировать все эти причины.
Нет, я думаю, такого нет. Вообще, понимаете, сейчас очень сильно изменилась вся глобальная ситуация. И Россия по совокупности условий, в ней нет лишних людей. Наоборот, она нуждается в людях. Поэтому, хотя, конечно, как я сказал, миграция всегда присутствует в человеческой истории, какие-то, значит, будут, в том числе и из России, отъезды. Ну, видите, окно в Европу-то в свое время прорубили не зря.
Но не застеклили, как говорят.
И Петр Первый, и он же и стал посылать людей учиться в Европу и так далее. И я не думаю, что, несмотря ни на что, сейчас заколотят опять это окно. Так что это миграция будет. Но я не думаю, что будет массовая миграция. Хотя какие-то элементы нынешней нашей политической реальности, конечно, будут влиять. Ну, демографы, понимаете, нам приходится все это как бы учитывать. Ну, скажем, можно не сомневаться, что некоторые родители сейчас озаботятся судьбой своих сыновей, да, и по возможности поспособствуют их, или сами эти сыновья поймут это, и попытаются удалиться, да, подальше от некоторых перспектив, которые их могут здесь ожидать. Но это тоже, в общем, как бы в порядке вещей. Здесь есть политическая составляющая. И вот то, что все же люди творческие чувствуют себя часто не на месте здесь.
Многие... Творческие люди — это вообще такие люди, которые все время чувствуют себя не на месте. Вот, ну, возникает такое ощущение.
Человек, да. Человек современный, творческий человек, он все-таки чувствует себя частью мировой культуры. Понимаете, это относится и к писателю, и к композитору, и к кинематографисту. Это понятно. И когда он вдруг начинает наталкиваться на какие-то барьеры, которых нигде в мире нет, то ему становится, ну, он просто чувствует, что он тогда он не может встать вровень с тем уровнем, который существует в мире. Понимаете? Поэтому люди для того, чтобы реализовать себя, хотят уехать, и это совсем не значит, что они хотят уехать из России. Я вот, знаете, сейчас еще хочу вам прочесть, раз уж мы начали со стихов, то я вам хочу прочесть одно, я бы сказал, знаменитое стихотворение Анны Ахматовой. Оно звучит так. «Мне голос был, он звал утешно. Он говорил, иди сюда, оставь свой край глухой и грешный, оставь Россию навсегда. Я кровь от рук твоих отмою, из сердца выну черный стыд. Я новым именем покрою боль поражений и обид. Но равнодушно и спокойно руками я закрыла слух, замкнула слух, чтобы этой речью недостойной не осквернился скорбный дух». То есть вот это стихотворение, это говорилось тогда, когда все уезжали. Понимаете, это стихотворение 17, да, и, ну, в общем...
Ну, наши современники писали вот такие же стихи, когда была миграция вот в 80-х, конца 80-х, 90-х.
Ну, не такие же, как Ахматова.
Нет, я имею в виду по содержанию, по содержанию.
По содержанию, вот, но дело в том, что я почему это... Она осталась, да, и вообще она была на редкость, так сказать, патриотична в своих стихах и так далее. Но какая судьба после этого досталась, это тоже послужило уроком и служит уроком до сих пор. Никто не хочет оказаться, даже будучи патриотом, но не хочет оказаться вот как бы в таком же положении.
Я обратил внимание на то, что вы сразу подвергли сомнению цифру в 400 тысяч, поэтому я предположил, что у вас есть какие-то свои данные относительно миграции сейчас в России, эмиграции. То есть сколько людей уезжают? У вас есть данные?
Нет, вы знаете, цифр нет. То есть есть какие-то цифры, которые Росстат дает там за год, Но, ну вот у меня, я не знаю, за 13-й, за 14-й нету, а за 13-й там они называют число выбывших из России там меньше 200 тысяч. Но это выбывшие, понимаете, там есть выбывшие по разным причинам и как бы не...
Вышла замуж, вот. Там, уехали,
да,
к родителям.
Но дело в том, что просто у нас учет выбывших налажен очень плохо. Вот когда наши специалисты сравнивают данные, сколько выехало из России по данным Росстата, и сколько приехало в разные страны по данным статистических органов тех стран, и суммирует, то получается, что у них получается гораздо больше, чем у нас. То есть они учли прибывших. Но это понятно, потому что из России можно уехать, да, но ты уехал учиться, да, и ты там остался. Это нигде как бы не проходит в статистике. Ну и так далее. То есть надежных цифр вот в отношении эмиграции нет. И, но мы знаем, что вот массовой миграции трудовой из России в другие страны нет. То есть едут только квалифицированные там люди на какие-то, как, например, из Украины в Россию или даже в другие страны. Вы можете встретить много там украинцев где-нибудь в Италии, но россиян будет гораздо меньше. Вот, так что тут, но с цифрами у нас не очень хорошо, просто с надежностью статистики.
Еще одна деталь, на которую я обращаю внимание, поскольку мы к этой теме периодически возвращаемся, и в последний раз дискуссия там, в рамках программы «Баррикада» у нас была как раз на этой неделе, по-моему, в начале, где-то понедельник-вторник, естественно, мы спрашиваем у аудитории, возникают ли у вас мысли, может быть, в 2014 году возникали, и последний вопрос, который мы ставили на голосование, звучал следующим образом. Есть ли надежда на светлое будущее там, в России? Да? И тогда 45% сказали, что нет, они такой надежды не видят, ну, и поэтому могут всерьез подумывать, в том числе и о том, чтобы уехать из России. Как демографы относятся к подобного рода замерам? Понятно, что это не репрезентативно, но все равно.
Нет, ну это обычное дело, такого рода ответы, но, конечно, вот эти ответы, что они как бы не прочь уехать или хотели бы уехать, это очень далеко от реальности, потому что... Ну, так сказать можно, а вообще хлеб эмигранта не легкий. Не говоря уже о том, что не так просто, куда ты поедешь, в пустоту, надо знать язык, там, ну, масса всего. Поэтому у нас, когда вот миграция в 90-е годы, эмиграция, ну, была более-менее заметна, это все-таки шло из Москвы, из Петербурга, из некоторых крупных городов уже меньше, а не вообще из России, потому что здесь люди более как бы подготовлены к тому, чтобы где-то там найти себя как-то, а просто так не поедешь. И никто там не ждет с распростертыми объятиями.
Так сейчас, понимаете, вообще ситуация тоже изменилась. Вот. Молодые люди, они более мобильные, они уже знают зачастую несколько языков.
Ну, сейчас, да. Ну вот я говорю, что это зависит во многом от ситуации в России. Но все равно, опять, речь идет там не о каких-то огромных цифрах, потому что я не думаю, что... Но они могут быть значительными. Ну, вот эти люди со знанием там иностранных языков, вообще подготовленные к современной жизни, они уезжают, когда они эти знания они могут применить в России, а не просто так. Вот это...
Давайте так. Да. Я предлагаю проголосовать. И голосование поставлю следующим образом. Сейчас не столько о ваших каких-то предпочтениях, сколько о родине мы спросим, да? Считаете ли вы, что да, вы нужны Отечеству? Ну, предположим, Отечество вас нуждается. Да, 134, 21, 35. Я чувствую себя нужным. Возможно, неоцененным, недооцененным, но нужным. Это 134, 21, 35. Чувствую себя здесь ненужным все-таки. 134, 21, 36. Увы, ах, ну вот я как-то чувствую себя ненужным. 134, 21, 36. Знаю, что нужен. Возможно, неоценен, недооценен. Это 134, 21, 35. Нет, чувствую себя ненужным. 134, 21, 36. Я напомню, с нами сегодня Анатолий Вишневский, директор Института демографии Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Мы продолжим нашу дискуссию об эмиграции, но это будет уже после информационного блока.
Здесь русский дух.
15:35 в эфире программа «Русский дух». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Анатолий Вишневский, директор Института демографии Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Говорим об эмиграции. Голосование затеяли перед новостями. У нас результат получился следующий. 44% говорят, что да, чувствуют себя нужными родине, даже если они чувствуют себя неоцененными, недооцененными, и 56% сказали, что чувствуют себя абсолютно ненужными. Так проголосовали наши слушатели. Ну, требуется короткий комментарий специалиста.
Ну что, тут...
Эмоционально, безусловно, голосование.
Это, конечно, да. Эмоционально, конечно, надо делать какие-то там поправки и так далее, но вот это сознание все-таки присутствует, понимаете, оно присутствует. Ну, у вас же не репрезентативно, это аудитория вашей станции, вашего, вот, и активные люди, но, тем не менее, это о чем-то говорит, понимаете, больше половины проголосовавших все-таки сочло возможным, вот так сказать.
Вот смотрите, кажется... если бы подобный опрос устраивали бы социологи, абсолютно серьезные, там, репрезентативные исследования, как они любят, выборку, там, 2000 человек из разных городов, населенных пунктов, разные по статусу, тогда демографы должны уже бить в колокола, если этот результат повторится?
Конечно. Ну, у меня нет под рукой цифр, но я знаю, что, допустим, Левада-центр проводит такого рода опросы, но... В чем ценность этих опросов? Что они проводятся регулярно, повторяются, поэтому им накапливаются цифры за целый ряд лет. И видно, динамика, как да. эти, они меняются и колеблются в зависимости от того, что происходит в реальности. Понимаете, и это бы интересно было сравнить эту цифру, допустим, с тем, какой она была 5 лет назад там, или 15 лет назад. Ну, вот это ощущение, конечно, невостребованности, у многих есть. Иногда оно преувеличено. Я не хочу вот так уже прямо истолковывать эти 56%. Конечно. Тем не менее, о чем-то это говорит.
Сейчас уже будем принимать ваши вопросы, телефонные звонки. 8495-7373-94,8. Это телефон прямого эфира. СМС плюс 7925-888-88-94,8. Наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт говоритмосква.ру. Начну с вопроса Александра Фельдмана, который пишет нам через сайт. А что можно сказать о миграции граждан Российской Федерации на восток, например, в Китай? Эта доля миграции растет, падает или стабильно, спрашивает Александр.
Ну, к сожалению, я, во всяком случае, не располагаю цифрами. Какая-то есть миграция, но я не берусь сказать, во-первых, насколько она долгосрочна. Потому что вот я знаю, что бывают даже такие случаи, когда там в приграничных городах, допустим, жители Дальнего Востока покупают квартиры, там живут, но я не знаю... статуса меня вряд ли они отказываются от российского гражданства, но получая пенсию в России, им выгоднее жить там по ценам и так далее. Такие явления есть. Но пока массовой, конечно, миграции в Китай нет. Будет ли она, тоже я не уверен, потому что скорее наоборот, будет давление миграционное. Тут вот надо понимать, что мы живем все как бы в ситуации очень сильного давления, миграционного давления на все развитые страны со стороны вот южного подбрюшья планеты, в данном случае мы, имеется в виду и Китай, который пока не очень сильно давит, но все-таки просачивается довольно много китайцев, и Центральная Азия. Вот это просто потому, что там очень быстро растет население, и оно избыточно там, и безработица, и все это понятно. Вот, поэтому для России мы всегда как бы начинаем с иммиграции проблем, но сегодня мы говорим об эмиграции, и это как бы отдельная проблема.
Есть, спасибо. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Меня зовут Сергей, вот у меня вопрос к гостю. Не увязываете ли вот этот поток иммигрантов с каким-то процессом нереализованности людей? Ведь вот даже вот этот же опрос, который вы провели, мне кажется, те люди, которые считают себя нужными для страны, они реализовали себя, нашли себе свое применение в стране и удовлетворены тем, чем они занимаются. А те, которые ну,
не могут не себя видят, реализовать, да, я понимаю.
Да.
Да,
вот
да,
у меня вот личный просто пример. Брат родной ехал в Черногорию год назад со всей семьей, с тремя детьми. Оставил, продал здесь все и уехал, и говорил о том, что, ну, мне не нравится, как здесь все происходит и так далее. А вот жизненный его вот, ну, опыт, который проходил на моих глазах, показывает, что просто человек, к сожалению, не нашел себя здесь. Он был спортсменом, потом травма, потом неудачный.
Да, то есть, ключевой вопрос, если позволите, Сергей, просто пошире мы чуть возьмем, то есть, главные причины, почему люди уезжают? Ну, то есть, нереализованность одна из причин, насколько я понимаю.
Ну, человек сложное существо, он может считать себя нереализованным, но у него такая завышенная самооценка, это может быть, и искать где-то. Но это не это такое бывает, и потом он приезжает туда, и ему и там не нравится, он не находит себя и там. Я говорю не об этом, хотя это тоже какой-то элемент жизни, это тоже бывает. Но есть люди, которые просто понимают, что вот он чем-то занимается, допустим, там какой-то наукой, там, не знаю, океанология или химия, или... и он видит, что вот такие возможности здесь и такие возможности там. И если ему предлагают, если у него, то он просто едет туда...
Уже на готовые условия реализовывать
себя. Ну, во всяком
себя,
случае,
да,
осознавая, что он попадает в среду гораздо более благоприятную вот для его там профессиональной, скажем, деятельности. Это
если попытаться
понять
какую-то градацию сделать причин, почему люди уезжают, там не составляли, то есть главные причины, самые весомые, которые подталкивают людей покинуть Российскую Федерацию. Нет такого рейтинга?
Ну, у меня, во всяком случае, его нет или нет под рукой, но я бы так сказал, что вот я не думаю, что, скажем, люди едут туда просто потому, что, ну, скажем, там более высокий уровень жизни, вот просто, чтобы жить богаче там. Мне кажется, вот такого нету. А есть все-таки ощущение либо больших возможностей, повторяю, с учетом завышенной самооценки. Может, на самом деле они окажутся не больше, но человек думает, да, некоторые ошибаются. И есть возвратная миграция, кто-то возвращается. И есть вот то, о чем я сказал сначала, все-таки, как и было и в XIX веке, ну, душновато некоторым людям в такой вот политической атмосфере. И они тоже, ну, как бы рассчитывают на большую свободу, и, в общем-то, они ее там находят. Хотя это, может быть, и материально они там выгод небольших не имеют.
7373948, сейчас слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Ну, вот хотел бы сказать, что, ну, на примере малой миграции, сам я из Ростова.
Да.
Приехал в Москву, здесь, скажем так, не реализовался. Вот. Но... Потом переехал в Ростов, и там все прекрасно. У меня свое дело, дом там и так далее, и так далее, и так далее.
Так.
Ни в коем случае не хочу уезжать там куда-то в Америку или за границу. Мне здесь очень нравится. Это моя все-таки родина. Как бы надо это понимать. Наверное, надо к этому, может быть, прийти. Потому что вот я как бы молодой человек, да, все-таки. И вырос в то время, детство мое было, прошло в то время, когда все уезжали. Там 90-е годы, начало 90-х.
Понимаю, понимаю. Возможно, к этому надо прийти.
Ну, знаете, это очень интересное, как бы, заявление, вот, или рассказ этого слушателя, потому что действительно миграция за границу имеет, она сродни миграции внутри страны. Вот человек приехал в Москву тоже в надежде на что-то, да, и не реализовался. Но многие приезжают в Москву и остаются, и они находят себя здесь. И мы же не клеймим кого-то за то, что он из Ростова или из Иркутска.
Во-первых, клеймят понаехавшими. Во-первых, клеймят понаехавшими.
Ну, это у нас сейчас понаехавшие относятся, допустим, к тому, кто из Узбекистана или из Таджикистана.
Еще совсем недавно были лимитчиками.
Недавно были, но это забыли, понимаете, вот у нас память короткая. А наоборот, там наши градоначальники московские, питерские, призывают россиян приезжать в Москву, чтобы, значит, не приезжали из Центральной Азии. Вот. тут много еще и мифологии всякой, но сам факт такой, что действительно люди движутся, но ведь, понимаете, вся история 20 века советская и российская — это история миграции, да? Это была сельская страна, она стала городской, значит, люди все побросали свои села. И хотя некоторые еще ностальгируют по этому поводу и сожалеют, но все-таки мы не говорим так, что вот все сейчас вернутся в деревню, потому что вот это их родина малая и так далее. Они там привязанность сохраняют в первом поколении.
Слушайте, вот это интересный момент. Можно ли говорить об эмиграции, эмиграции вообще, как о явлениях одного порядка?
Ну, сейчас настолько... Это тоже относительно новое явление в истории, ну, в общем, 200-300 лет. Государственные границы приобрели такое значение, что как бы очень резко ограничивается, разграничивается миграция внутренняя, миграция внешняя. Хотя, конечно, раньше этого не было. Там в той же Европе подвижность вообще была малая, угу, населения. Но если человек и переезжал куда-то, то вот эти границы, их и не было таких жестко фиксированных границ. И я думаю, что те сербы или греки, которые приезжали, или немцы, которые приезжали по приглашению Екатерины II, они тоже не рассматривались нигде как какие-то там предатели своей родины и так далее. Это было нормальное явление. Так что здесь много уже, так сказать, еще наросло сверх того. Миграция — это нормальная и естественная вещь. А мобильность — это очень важное качество, положительная мобильность. Вот мы знаем, что население Соединенных Штатов сформировалось из мигрантов европейских, да? Но это не просто мигранты, это были как бы сливки в смысле энергетики. Это были наиболее активные люди, которые уезжали. Не все, да, не все уезжали из Европы, потому что это трудный путь надо было преодолеть, и не все могли там приспособиться. Но, в общем, это был как бы такой отбор, селекция произошла. И это потом очень сказалось на успехах Соединенных Штатов, на их быстром росте и так далее, потому что это были люди...
Дерзкие,
готовые,
предприимчивые.
Да, предприимчивые. Вот это вот, и вообще мобильность всякая, и географическая, и там социальная, профессиональная, это очень важное качество, которое способствует росту и развитию страны, экономики, культуры и так далее.
То есть это получается интересная вещь. Чем больше граждане переезжают, тем больше они меняют и страну, тем больше они меняются сами. И в итоге,
конечно,
это приводит к тому,
конечно,
что страна видоизменяется вообще в масштабах каких-то абсолютно иных, нежели...
Конечно,
да,
потому что человек, который меняет место жительства, ну, не из одной деревни в другую, в соседнюю, а по-крупному, значит, из деревни в город, особенно в большой город, он уже как бы внутренне готов к этим переменам. Пусть не внутренне, он подготовлен, он сознает, что он, значит, ему предстоят какие-то испытания, какие-то барьеры он должен преодолеть. И он, это вот типичный образ бальзаковский Растиньяка, который приехал в Париж, смотрит на Париж и думает, что ему надо завоевать Париж. Вот это нормальная такая ситуация с человеком, который приезжает, допустим, в Москву, в Питер, неважно, в Новосибирск из более такого маленького города, и рассчитывает, что он займет там место достойное.
Я пытаюсь понять, если мы говорим о неком русском духе, то у нас в подкорке сидит «держаться корней», где родился, там и пригодился. А здесь получается обратная история. Вы говорите о том, что нужно бы пропагандировать мобильность. Ну, то есть, не бойся, встань и иди, как-то так.
Встань и иди. Но дело в том, что мы говорить-то мы можем, но мы видим, как вся Россия на протяжении 20 века встала и пошла, потому что в этих деревнях почти никто не остался. Значит, она пошла, и наши горожане, и все, кто нас окружает в Москве, в начале 20 века она с трудом наскребала миллион человек.
Вы привыкли сожалеть об этом, а вы говорите, что это хорошо?
Ну, кто же об этом сожалеет, понимаете?
Как?
На словах сожалеем. Понимаете, тут у нас еще есть такое двуличие такое. Мы на словах, может быть, и сожалеем, тоже не все, но есть люди сожалеют. А живут, приезжают и живут, понимаете? Никто же, ну, кому, кто-то был вынужден, может быть, но и тут достаточно и добровольного было отъезда. И сейчас еще продолжается эта проблема. И если, вы, может быть, не помните, но я помню, как в советское время там предпринимали меры, чтобы не уезжали из деревень, там всем классом останемся в своей деревне, никто не поедет, ничего этого не было. Это все идет поперек жизни, понимаете? А люди живут. Почему, значит, где родился, там и пригодился, а вот, значит, престольная Москва, значит, уже нам не годится и так далее. Понимаете, это все в противоречиях таких. Совершенно нормальный процесс современной урбанизации, он везде шел и у нас прошел в основном, мы городская страна сейчас.
Так нужно ли это пропагандировать, пестовать каким-то образом, вот ту самую мобильность граждан?
Ну, если Россия и, допустим, в советское время было такое явное сознание, что мы должны там еще даже в довоенное время, в идеологии это было, что построить современную страну технически, да, передовую, да, и так далее, это же нельзя было сделать, живя в деревнях и обрабатывая там свой небольшой участок земли. Это процесс современный. Общество мировое превратилось, начиная с конца 18-го, с начала 19 века, из сельского в городское. Европейское все общество так...
Но вы говорите об урбанизации, да. Человек, если ему рассказывать, ты не стесняйся, ты, пожалуйста, приезжай туда, где тебе лучше. Есть такое ощущение, что тогда вот тот самый красный пояс вокруг Москвы вообще застонет, если это еще и пропагандировать, и поддерживать, более того.
Пропагандировать что? Пропагандировать...
Ту самую мобильность.
Мобильность. Да. А другое дело, что в России плоховато с центрами, с количеством центров.
Москва, Питер, Новосибирск, Екатеринбург.
Это беда. Это действительно беда. И вот то, что продолжают пропагандировать приезд в Москву, и вообще Москва сосредоточила уже в себе, я вот недавно только об этом говорил где-то, но повторюсь, 12 миллионов человек — это столько, сколько живет во всем Уральском федеральном округе, а у нас в одной Москве. И вот эта огромная концентрация, это неправильно. Должны быть какие-то другие центры, их надо развивать. Это я согласен. Но и тогда люди сами вот в эти центры притяжения и развития поехали бы. Их не надо было бы никуда. Они бы знали, но они не знают, куда им ехать, кроме как в Москву. И здесь есть тоже, мне кажется, большие ошибки такой общей экономической политики, что нет заботы о развитии центров.
Попробуйте вот сейчас быть государственником. Вы, Анатолий Вишневский, директор Института демографии Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Вам нужно принять решение о том, как сохранить потенциал Отечества. И, непростые времена, предположим, кризис. Имеет ли смысл вообще каким-то образом миграцию, эмиграцию ограничивать? Для того, чтобы вот отечество сохранить, потенциал его?
Нет, я думаю, что не имеет, и вот именно чтобы сохранить. Вот знаете, в советское время существовали очень большие ограничения, связанные с пропиской. И тогда, считалось, что если отменить прописку, то все там ринутся в города, но дело в том, и в том числе там тоже Москву, отчасти это и произошло, но это произошло не потому, что отменили прописку, а потому, что просто больше нигде не было жизни, так сказать, экономической. Вот. Но на самом деле мобильность, она придает гораздо большую гибкость всей, всему социальному телу. Когда у вас нет ограничений, то люди ездят и туда, и сюда. А когда вы скованы пропиской или запретом на выезд из страны, то вы только в одну сторону. Вы в Москве вы не выедете. Въехать — да, а выехать ни за что, потому что вы же потом назад не въедете. То же самое здесь. Вы выехали за границу, да?
А
и вас, если вы... И потом вы боитесь вернуться, потому что вы окажетесь в ловушке. Если этих запретов и ограничений нет, и, кстати, это тоже есть в практике, что какие-то люди едут, вот, например, китайцы это очень поощряют. Человек едет в Америку, там он учится, и потом он возвращается. И может ездить и туда, и сюда, и работать и там, и там. И это придает тоже такую, именно государству это придает гораздо более, это как бы более гибкая структура. Жесткая структура ни для кого и ни для чего не хороша, и в государстве, и в чем угодно.
Иначе понимаете? Человек, получается, должен принять решение один раз в жизни, и оно должно быть правильным всегда.
И это почти невозможно. А здесь у него есть возможности передумать, переделать, сделать перевыбор и так далее. Поэтому вот эта гибкость, и из этой гибкости, из этой мобильности миллионов людей складывается и, в общем, движение вверх, понимаете, это энергетика общества. А если вы все время скованы в каких-то, и вы не свободны, вы, понимаете, это только хуже, вот именно с точки зрения государства, о чем вы спросили меня.
Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Вы знаете, у меня вопрос такой к уважаемому Анатолию Вишневскому. А как вы полагаете, ведь как-то у вас ушел разговор во внутреннюю, а я все-таки во внешнюю миграцию. То есть людей, я вот предполагаю, энергичных, я, кстати сказать, тоже родился не в Москве, но это в данном случае не имеет значения. Вот, и их таких активных, энергичных, может быть, обладающих, в общем-то, интеллектом, может быть, нет, но самое главное, что они энергичные, и то, что сейчас принято говорить, пассионарные, их власти создают такие условия, с одной стороны, и иллюзию того, что здесь плохо, вот там где-то хорошо, а с другой стороны, открывают им границы, и таким образом освобождают тех людей, возможных конкурентов в борьбе за ресурс, выдавливают, за ту же власть и так далее. Вот такой вопрос, давайте рассмотрим.
Спасибо. А что если выдавливают самых энергичных?
Да? Ну, выдавливают это в любом случае плохо, и с государственной, и с личной точки зрения. Нет,
вопрос в следующем. Выдавливают?
Ну, обстоятельствами, они специально никого тоже никого не выгоняют, но обстоятельства могут выдавливать. Но я говорю, что если человек может поехать куда-то, поучиться, да, там поработать, ему там не нравится, или он видит здесь лучшие условия, он возвращается. Никто не прикреплен к месту. Вот эти всякого рода барьеры, они прикрепляют человека к месту, что здесь, что там. И мы отправляем человека, или он сам уезжает куда-нибудь в Америку или в Европу, или даже в Китай сейчас все-таки ездят люди, даже и учиться. И потом не хочет возвращаться, потому что он... Мне кажется, что если создаются... Всегда должны быть какие-то не только кнуты, но и пряники. Понимаете, если есть какие-то пряники в стране, да, то человек... Почему? Он поучился там, он поработал, набрался опыта. И если здесь он вернется как бы уже с багажом и с возможностями здесь, если эти возможности открыты, понимаете? А если этих возможностей нет, если Академию наук куда-то задвинули в странный какой-то угол, то чего же он будет сюда возвращаться?
493-й пишет. Эмиграция в молодости подталкивается оптимизмом, вне рационального и критичного по отношению к самому себе. С возрастом решения становятся рациональными, но принять решение о перемещении мешает возрастной консерватизм. В связи с этим хотелось сказать, что эмиграция может стать алогичной. Я спонтанным решением, пишет 493-й.
Ну, конечно, как правило, большинство мигрантов, если не говорить там о каких-то катастрофических миграциях, когда все бегут, большинство мигрантов — это молодые люди, это тут нет вопроса. Но, опять-таки, даже если это логично, а что все, что мы делаем, логично, это может быть и логично, но если ты можешь поехать, посмотреть, и я знаю таких людей, потом возвращается, ну и все, он ошибся, он исправляет свою ошибку. Поэтому тут просто, чтобы все было логично, это нельзя от человека требовать. Мы часто поступаем алогично, но нельзя, чтобы это решение становилось как бы окончательным раз и навсегда.
Внутренние ощущения по отношению к тем людям, которые уезжают из России, и вы знаете наверняка, что многие считают их в какой-то степени предателями.
Ну, считают, да.
А вот ваше внутреннее чувство о чем говорит вам?
Я думаю, что это человек вправе решать такие вопросы для себя. И я бы осуждать не стал, как бы я ни относился, ну, объективно, там, как исследователь или, как вы говорите, государственник. Это все-таки на совести самого человека. А вот те, кто осуждает, я, вообще говоря, им не верю. Я бы сказал, что чаще это зависть, а не осуждение. Но оно принимает форму вот такого осуждения. А дай ему возможность самому уехать, он бы и уехал.
Начали мы с Лермонтова, продолжили Ахматовой, закончим Есениным. Как у нас? Если крикнет рать святая, кинь ты, Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину мою. Это Сергей Есенин, а с нами был Анатолий Вишневский, директор Института демографии Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Спасибо, что пришли, приходите еще.
Русский дух.